Глава 4. Благодарность короля Карла IX. Морвель провел часть дня в оружейной палате короля, но когда подошло время возвращения с охоты, Екатерина велела отвезти его и его подручных к себе в молельню. Как только Карл вернулся в Лувр, кормилица его предупредила, что какой-то человек провел часть дня в его кабинете. Карл IX сначала страшно рассердился на то, что допустили постороннего в его покои, но затем он попросил кормилицу описать наружность этого человека, и когда кормилица ему сказала, что это тот самый человек, которого она к нему вводила по его распоряжению, король догадался, что это был Морвель. Вспомнив о приказе, вырванном у него матерью сегодня утром, он понял все. «Ого! В тот самый день, когда он спас мне жизнь!» – пробурчал Карл. «Время выбрано неудачно». Он уже сделал несколько шагов, собираясь идти к матери, но его остановила одна мысль. «Клянусь Богом, если я с ней заговорю об этом, то конца не будет спором. Лучше будем действовать каждый по-своему». «Кормилица», — сказал он, — «запри все двери и скажи королеве Елизавете, что я плохо чувствую себя после падения и эту ночь буду спать у себя». Кормилица пошла исполнить приказание, а Карл, так как было еще рано для осуществления его проекта, сел писать стихи. За этим занятием время бежало для короля всего быстрее. И когда пробило 9 часов вечера, он думал, что еще только 7. Карл сосчитал удары и с последним ударом встал с места. «Черт возьми! Пора!» — сказал он. Взяв плащ и шляпу, он вышел в потайную дверь, пробитую, по его приказу, в деревянной обшивке стены и неизвестную даже самой Екатерине. Карл IX направился в покое Генриха, но Генрих, прямо от герцога Алансонского, зашел к себе только переодеться и тотчас вышел. «Наверное, он пошел ужинать к Марго», — подумал король. «Насколько я могу судить, теперь он с ней в наилучших отношениях». И Карл направился к покоям Маргариты. После охоты Маргарита привела к себе герцогиню Наверскую, Коканаса и Ламоля, и вместе с ними, подкрепляясь сладкими пирожками и вареньем. Карл IX стукнул во входную дверь. Ее открыла Жиона, но при виде короля так перепугалась, что едва нашла в себе силы сделать реверанс, и вместо того, чтобы бегом предупредить свою госпожу о приходе августейшего гостя, только ахнула и впустила Карла. Король прошел через переднюю и, услышав взрывы смеха, двинулся на голоса к столовой. «Бедняга Генрих», — раздумывал король, — «он веселится, не чуя над собой беды». «Это я», — сказал он громко, приподняв завесу и высунув свое веселое лицо. Маргарита вскрикнула от страха. Несмотря на веселое выражение королевского лица, оно подействовало на нее, как голова медузы. Сидя против завесы, она сразу узнала короля. Двое мужчин сидели спиной ко входу. «Его Величество!» — с ужасом воскликнула Маргарита и встала с места. В то время как трое сотрапезников испытывали такое ощущение, будто их головы сейчас упадут с плеч, как она сохранил ясное сознание. Он тоже вскочил с места, но так неловко, что опрокинул стол и свалил на пол все — посуду, стаканы, кушанье и свечи. На минуту водворилась полная темнота и мертвая тишина. «Удирай!» — сказал Коканас Ламолю. «Смелей! Смелей!» Ламоль не заставил просить себя вторично. Он бросился к стене и стал ощупывать ее руками, стремясь попасть в опочивальню и спрятаться в знакомом кабинете. Но только он переступил порог опочивальни, как столкнулся с другим мужчиной, который только что вошел туда по тайным ходам. «Что это значит?» — спросил Карл IX, тоном, в котором послышалась грозная нотка раздражения. «Разве я враг пирушек, что при виде меня происходит такая кутерьма? Эй, Анрио! Анрио, где ты? Отвечай!» «Мы спасены», — прошептала Маргарита, хватая чью-то руку и принимая ее за руку Ламоля. «Король думает, что мой муж участвует в пирушке». «Я и оставлю его в этом заблуждении, мадам. Успокойтесь», — сказал Генрих, отвечая в тон Маргарите. «Великий Боже!» — произнесла Маргарита, выпуская руку, оказавшуюся рукой короля Наварского. «Тише!» — ответил Генрих. «Тысяча чертей! Что вы там шепчетесь?» — крикнул Карл. «Генрих, отвечайте, где вы?» «Я здесь, сир!» — ответил голос короля Наварского. «Черт возьми!» — прошептал Коканас, прижавшись в углу с герцогиней Неверской. «Час от часу не легче!» «Теперь мы окончательно погибли!» — ответила Анриетта. Как Анас, с его отчаянной смелостью решил, что рано или поздно, а придется зажечь свечи. И лучше это сделать раньше. Пьемонтец выпустил руку герцогини Наверской, нашел среди упавшей сервировки подсвечник, подошел к жаровне для подогревания кушаний, раздул уголек и зажег от него свечу. Комната осветилась. Карл IX окинул ее внимательным взором. Генрих стоял рядом со своей женой. Герцогиня Наверская прижалась в углу одна, а Коканас посреди комнаты с подсвечником в руке освещал всю сцену. «Извините, братец», — сказала Маргарита, — «мы вас не ожидали. Поэтому, Ваше Величество, как вы изволили видеть, вы нас так и напугали», — заметила Анриетта.
«Да я и сам», — ответил Генрих, догадываясь обо всем, — «как видно, перепугался не на шутку, потому что, вставая, опрокинул стол».
Как она сбросила на короля Наварского взгляд, казалось, говоривший «замечательно». «Вот это муж так муж. Все понимает с полуслова».
«Какой переполох!» — повторил Карл IX. «Анрио, твой ужин на полу. Идем со мной заканчивать ужин в другом месте. Сегодня я кучу с тобой».
«Неужели, сир?» — сказал Генрих. «Ваше Величество делает мне честь?»
«Да, Мое Величество делает тебе честь увести тебя из Лувра. Марго, одолжи его мне. Завтра утром я тебе его верну».
«Что вы, братец?» — ответила Маргарита. «Вам не требуется разрешение. Здесь вы хозяин».
«Сир, я пойду к себе взять другой плащ и через минуту вернусь сюда». «Не надо, Анрио. Тот, что на тебе, вполне хорош».
«Но, сир», — попытался возразить Биарниц.
«Говорят, не ходи к себе, тысяча чертей. Не понимаешь, что тебе говорят? Идем со мной».
«Да, да, ступайте», — вдруг спохватилась Маргарита и сжала мужу локоть, догадавшись по особенному выражению глаз Карла, что говорит он неспроста.
«Я готов, сир», — сказал Генрих.
Но Карл перевел взгляд на Коканаса, который, продолжая выполнять обязанности осветителя, зажигал другие свечи.
«Кто этот дворянин?»
— спросил он у Генриха, упорно глядя на пьемонца.
«Уж не Ламолли?»
«Кто это ему наговорил про Ламоля?» — подумала Маргарита.
«Нет, сир», — отвечал Генрих. «Здесь нет Ламоля, и жаль, что нет, а то бы я имел честь его представить вашему величеству вместе с его другом, месье Коканасом. Они неразлучны, и оба служат у герцога Алансонского».
«Так-так, у знаменитого стрелка», — ответил Карл.
«Ну, хорошо».
Потом спросил, насупив брови.
«А этот Ламоль не гугенот?»
«Обращенный, сир», — ответил Генрих. «И я отвечаю за него, как за себя».
«Если вы, Анрио, после того, что вы сегодня сделали, отвечаете за кого-нибудь, то я не имею права в нем сомневаться. Но все равно мне бы хотелось посмотреть на этого месье де Ламоля. Ну, посмотрю когда-нибудь в другой раз».
Еще раз оглядев своими большими глазами комнату, Карл IX поцеловал Маргариту и, взяв под руку короля Наварского, увел его с собой. У выхода из Лувра Генрих хотел остановиться и сказать что-то часовому.
«Идем, идем! Не задерживайся, Анрио», — сказал Карл. «Раз я говорю, что воздух Лувра сегодня тебе вреден, так верь же мне, черт тебя возьми».
«Святая Пятница», — подумал Генрих. «А как же Демуи? Что будет с ним у меня в комнате? Ведь он один. Хорошо, если воздух Лувра вредный для меня, не окажется еще вреднее для него».
«Да вот что», — сказал Карл IX, когда они прошли подъемный мост. «Тебе ничего, что молодцы герцога Алансонского ухаживают за твоей женой?»
«В чем это выражается, сир?
А разве этот месье Коканас не делает глазки твоей Марго?»
«Кто вам сказал, сир?»
«Да уж говорили», — ответил король.
«Простая шутка, сир. Месье Коканас делает глазки. Это верно. Но только герцогине Неверской».
«Вот как!
Ручаюсь вашему величеству, что это так». Карл IX расхохотался.
«Ладно», — сказал он. «Пусть теперь герцог Гиз начнет мне сплетничать. Я ему утру нос, рассказав о проделках его невестки». «Впрочем», — сказал, подумав Карл, — «я не уверен, о ком он говорил. О месье Коканасе или о месье де Ламоле».
«Ни тот, ни другой, сир», — ответил Генрих. «За чувства моей жены я отвечаю».
«Вот это хорошо, Анрио, хорошо», — сказал король. «Люблю тебя, когда ты такой. Клянусь честью, ты молодец, и думаю, что без тебя мне будет трудно обойтись».
Сказав это, он свистнул особенным образом. Тотчас четверо дворян, ждавших на углу улицу Баве, подошли к королю, и вся компания углубилась в город. Пробило 10 часов. Когда король и Генрих ушли от Маргариты, она сказала:
«Так как же, сядем опять за стол?» «Нет-нет», — ответила герцогиня Наверская, — «я натерпелась такого страха, да здравствует домик в переулке Клош-Персе. Туда не войдешь без предварительной осады. Там наши молодцы-кавалеры имеют право пустить в ход шпаги. Месье Коканас, что вы ищете в шкафах и под диванами?»
«Ищу моего друга Ламоля», — отвечал пьемонтец.
«Поищите лучше около моей опочивальни», — сказала Маргарита. «Там есть такой кабинет».
«Хорошо», — ответил пьемонтец. «Уже иду».
И он вошел в опочивальню.
«Ну, в каком положении наши дела?» — послышалось из темноты. «Ага, дьявольщина. Мы дошли до десерта».
«А король Наварский?»
«Он ничего не видит. Превосходный муж. Желаю такого же моей жене. Но боюсь, что такое будет у нее только во втором браке».
«А король Карл?»
«А король — другое дело. Он увел мужа».
«Правда?»
«Да уж говорю тебе. Кроме того, он сделал мне честь, посмотрев на меня искоса, когда узнал, что я на службе у герцога Алансонского, и совсем косо, когда узнал, что я твой друг.
Неужели ты думаешь, что ему говорили обо мне?»
«Боюсь, не наговорили ли чересчур много. Но дело сейчас не в этом. По-видимому, наши дамы собираются совершить паломничество на улицу Руа-де-Сесиль, а мы будем конвоировать паломниц».
«Нельзя, ты же сам знаешь».
«Нельзя? Почему?»
«Ведь мы сегодня дежурим у его королевского высочества».
«Дьявольщина! Верно, я все забываю, что у нас есть чин, и мы имели честь сделаться из дворян лакеями».
Друзья подошли к королеве герцогине Наверской и сказали, что они должны быть при герцоге, хотя бы в то время, когда он будет укладываться спать.
«Хорошо», — сказала герцогиня Наверская, — «но мы уходим из дому».
«А можно узнать, куда?» — спросил Коканас.
«Вы слишком любопытны», — ответила герцогиня. «Quaere et invenies». Оба молодых человека раскланялись и со всех ног побежали наверх к герцогу Алансонскому. Герцог был в кабинете и, видимо, ждал их.
«Ай-ай, вы очень запоздали, господа!»
«Только что пробило 10, ваше высочество!»
Герцог вынул из кармашка часы и посмотрел.
«Верно», — сказал он.
«Но в Лувре уже все легли спать».
«Да, ваше высочество, и мы к вашим услугам. Прикажете впустить в опочивальню вашего высочества дворян, дежурных при вашем отходе ко сну?
Наоборот, пройдите в маленькую залу и отправьте всех по домам».
Молодые люди исполнили распоряжение, которое никого не удивило, принимая во внимание характер герцога и затем вернувшись.
«Ваше высочество», — спросил Коканас, — «вы ляжете спать или будете работать?»
«Нет, вы свободны до завтрашнего дня».
«Эгэ, сегодня, как видно, весь Лувр не ночует дома», — шепнул Коканас на ухо Ламолю.
«Все беса празднуют. А чем мы хуже?»
И молодые люди, прыгая через ступеньки, взбежали к себе наверх, схватили ночные шпаги и плащи, кинулись вслед за своими дамами и нагнали их на углу переулка Кок-Сент-Оноре. В это время герцог Алансонский заперся у себя в опочивальне и, напрягая слух и зрение, стал ждать тех чрезвычайных событий, о которых его предупреждала королева-мать.